Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Эфир для вас ведут Ирина Воробьева и Татьяна Селегенгауэр. Добрый вечер.
Добрый вечер. И мы представляем сегодняшнего гостя нашего «Разбора полета». Это председатель Московской городской думы Владимир Платонов. Владимир Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос, с которого мы начинаем нашу программу. И, собственно, этот вопрос задаем вам.
Можно ведь я вас перебью?
Давайте.
Ситуация нетрадиционная. Я уже направил телеграмму в Волгоград. Давайте со слов соболезнования. Произошло тяжкое, страшное преступление. Там правоохранительные органы занимаются, расследуют. Но самое страшное – погибли люди. И поэтому, я думаю, слова соболезнования, они просто необходимы.
Это правда. И вы направили телеграмму?
Я телеграмму направил губернатору и в областную думу. Слова соболезнования вот всем коллегам и, самое главное, жителям, конечно, региона.
Тогда у меня, простите, опять же, рвем шаблон. Вопрос: Москва может каким-то образом помочь пострадавшим, имеется в виду больницами?
Ну, если надо, даже это не уже все к нашему несчастью отработано, если происходят какие-то страшные события и регион не справляется, то Москва всегда тут же подключается, и все службы работают. Здесь никого учить не надо, здесь все это делается. Все необходимое в этот раз делается.
А я напомню нашим слушателям, что на сайте радиостанциях Москвы можете найти телефон горячей линии, на который можете обратиться со всеми вопросами, в том случае, если там как-то эта беда коснулась и вас. Возвращаемся в программу «Разбор полета». И, в общем, спрашиваем мы про самое тяжелое, самое сложное решение, которое вам приходилось принимать в вашей жизни. Владимир Михайлович, я здесь. У нас просто в студию зашли наши сотрудники, поэтому у нас тут так. Те, кто смотрит телевизор, кстати, могут увидеть. Самое сложное, самое тяжелое решение, которое вам приходилось принимать в своей жизни, не только за себя, что называется, да, но и, может быть, это решение касалось бы каких-то других людей.
Ой, вы знаете, вообще, наверное, самое тяжелое время работает, когда я работал в прокуратуре. Потому что каждое решение, оно касалось судьбы как минимум одного человека, его родственников. Вот, или огромного количества людей. Мне один раз, когда произошла такая техническая авария на хладокомбинате, там погиб человек, и когда я ночью приехал, как следователь прокуратуры, сказали, что вот огромное количество аммиака, оно может вырваться, надо сейчас принимать решение, решать вопрос о выселении людей, а это район Филей. Ну, выяснили у специалистов сразу, что система аммиак есть, но он находится в огромном количестве трубопроводов, они уже изолированы, и вот таких последствий не будет, поэтому не создавалось никакой ни паники, ничего, но это все нужно было сделать, потому что, с одной стороны, это жизнь людей, аммиак не самый полезный газ, а с другой стороны, паника, это порой бывает еще страшнее. Были случаи, когда я принимал решение, были основания арестовывать человека, убеждал в этом прокурора, а через 10 дней я шел и говорил, что за 10 дней я выяснил, что у него алиби, его надо отпускать. Хотя он был опознан, были доказательства косвенные, он когда-то угрожал убийством. Но я все-таки оказался прав, человек был на свободе, он даже не жаловался, потому что он понял, в какую ситуацию он попал. А потом через 2 месяца мы нашли настоящего злодея. И он был наказан. Вот в прокуратуре, наверное, самое тяжелое вот такое время, потому что каждое решение, оно было очень ответственным.
То есть решение отпустить на свободу возможного преступника? Нет, я сейчас просто...
В данной ситуации? Да. Он был задержан, потому что его опознали. Были свидетельские показания, что он угрожал этому человеку убийством. Вот, и у него не было алиби, он был на рыбалке. В доме рыбака.
А вот вы, когда принимаете решение, вот такое решение отпустить на свободу, вы не думаете о том, что если он сбежит и окажется настоящим преступником, то что?
Ну, в советское время сложнее было сбегать. Вот, но таких случаев было крайне мало. Это вот просто по этому делу. Необычное было дело. Поэтому вот сначала были такие доказательства, косвенные, но все равно мы его задержали на 10 дней. Есть такая мера пресечения на 10 дней, а через 10 дней, если обвинение не предъявляется, то он отпускается из-под стражи.
А вам лично какие решения было проще принимать в подобных ситуациях? Задерживать или не задерживать? Потому что я объясню, почему я спрашиваю. Сейчас же мы все сравниваем с тем, что сейчас происходит. И есть такая практика, что ну, просто следователям им проще человека держать под рукой. Его сразу задерживают, арестовывают на какое-то время. И вот он у них все время под рукой, поэтому они вот такие решения просто штампуют.
Знаете, это,
а вы когда это, работали, вы как принимали да, такие решения?
Знаете, это упрощенный подход. Что следствие где-то под рукой, потому что потом все равно дело попадает в суд, и это никак, ничему не способствует. Если человек он невиновен, он невиновен. И в суде, в процессе состязательности, эта невиновность обязательно будет доказана. Но я застал те времена, когда, ну и преступлений, слава богу, было поменьше, и не суд арестовывал. Ответственность ареста была на следователе и на прокуроре. Следователь выходил с ходатайством, а прокурор вот утверждал, был согласен с арестом. И я считаю, что эта система она была более ответственной, потому что следователь принимал это решение, и он отвечал за это решение. А сейчас, вот, да, у нас формально судья принимает решение, но судья не знаком с материалами дела, не изучает доказательную базу, ничего. Поэтому, ну, если уж совсем эту тему обсуждать, здесь, конечно, нужно отказываться от предварительного следствия, а должно быть только судебное следствие. Прокурор вместе с оперативными органами собирает вину, доказательство вины, а адвокат собирает доказательство, что человек не виноват. И вот в суде происходит состязательный процесс.
Так все-таки для вас какие решения были проще?
Человека... Решение не освобождать из-под стражи у меня было буквально несколько. За 8 лет работы их было 2 или 3. А арестов было гораздо больше. Это была задача. Преступление совершено, его раскрыть, изобличить злодея и взять его под стражу. Так что я изолировал человека от общества, человека, который был опасен, который совершил тяжкое преступление, потому что прокуратура расследует только тяжкие преступления.
Да. Ну, просто я... Вы же руководствуете...
Я не ответил...
Нет, я просто пытаюсь понять. Вот перед вами человек, он подозреваемый. Есть некий набор улик против него. Как вы решаете, что сделать
человек,
с этим человеком?
Человек появляется
отпустить
потом,
его или не отпустить?
Сначала появляется информация о преступлении. Это преступление начинается расследовать, осмотр места преступления, выясняется, свидетель, кто, как, чего. Потом может появиться подозреваемый, который вот и может стать обвиняемым, и мера пресечения – это арест. Поэтому здесь не просто человек пришел, я смотрю, нравится он или не нравится. Этому сопутствовало целое огромное количество информации, доказательств. И если доказательства были, что это он совершил преступление, то это, конечно, арест, как иначе. Ничего другого. Здесь не от человека, а от того, что сделано, и насколько это доказано.
А если мы говорим о тяжких преступлениях, то есть там, например, убийство, вы же выезжали на место преступления, когда это происходило, я правильно понимаю?
Да, обязательно. Это обязанность была прокурора и следователя выехать на место.
Вот когда вы приступали к делу, к расследованию этого дела, эмоции по отношению к жертве преступления, вообще ко всему этому произошедшему, они часто вам мешали? Вот это же какие-то эмоции должны быть, там, злость на того, кто это сделал, там, ужас или что-то, вот как это все?
Да вы знаете, все эти тяжкие преступления, конечно, это безумно тяжело в моральном плане. И, конечно, пока злодей не задержан, была злоба, что надо найти, и надо вот доказать, что он это совершил. Но когда это происходило, его задерживали, я доказывал, я арестовывал, у меня появлялось к нему какое-то чувство вот жалости, потому что я знал, что его ждет. Ничего хорошего в жизни у него уже не могло быть.
Такая вот смена эмоций.
Здесь смена эмоций. Вот задача найти и извлечить, когда уже извлечен, ну какая здесь может быть злость? Жалко родителей, его родственников, близких людей, которые тоже страдают. Ведь это вообще трагедия. И в первую очередь в отношении кого совершено преступление, в отношении родственников, близких людей. Это безумная трагедия. Видеть людей...
Вот так вот Владимир Михайлович пришел в эфир с телефона.
Ведь вроде бы опытный человек.
Да, да, да.
Столько раз был у нас в эфире.
Хорошо, что не заседание городской думы.
А что, такие случаи были?
Ну, нет, я себе не стараюсь не позволять этому.
Держите себя в руках все-таки.
Это страшная трагедия. А когда родственники, для них тоже это шок. Ведь многие преступления совершались, и бытовые были преступления. И в состоянии алкогольного опьянения человек сам не понимал, что он сделал. Много всяких. Таких вот заказных, когда злодей, киллер, в те времена я столкнулся только один раз, было заказное убийство, и то это как я дежурил на Петровке, мы поехали, и это преступление было раскрыто в ходе нахождения, в ходе осмотра преступления.
Как это так?
Ну, вот так работали.
То есть так хорошо осмотрели место преступления, что нашли убийцу?
Ну, во-первых, во время осмотра сразу выяснили, что дверь не взломана, ничего, человек кого-то ждал. Потом допросы близких, выяснений, и выяснили, что за 800 рублей жена заказала своего, вот, ну, в плане там гражданские, сожителя на это самое. Да, это был 85-86 год.
А вот вы же в процессе расследования преступления принимаете еще много решений.
Принимали,
да. В смысле, принимали много решений. А потом, вот по прошествии какого-то времени, наверняка о каких-то принятых решениях вы жалели. Вот здесь не сделал неправильно или здесь сделал неправильно?
Ну, вы знаете, когда расследуешь преступление, то задача была следующая – собрать все доказательства. И если вот там экспертизы, осмотр, допросы, еще там какие-то дополнительные экспертизы, звучные ставки. Поэтому вот все доказательства собраны. Ну, могло выясняться, что вот надо было бы еще вот это сделать, но в принципе следователь, фигура процессуально самостоятельна, но был зампрокурор района, опытный человек, который подсказывал, который был в курсе расследования дела, и учили же, я же пришел вот с нуля.
Угу.
Старшие коллеги подсказывали, обсуждали, ну как-то вот вместе вот выращивались следователи.
А еще, простите, мне так интересно просто, вот смотрите, вот происходит преступление, вот есть материалы дела по этому преступлению, вот вы сидите, схватаетесь за голову.
Для следователя материалы дела начинаются с протокола осмотра преступления.
Хорошо,
а потом уже он все сам собирает, и он знает каждый листок, каждый документ.
Все понятно.
Да.
Все понятно. Вы смотрите на все эти листочки,
да,
материалы.
Да, и пишу обвинительное заключение.
Нет, подождите, какое обвинительное заключение? Вы не понимаете, кто убийца. Вот
ну,
как
давайте
вот
так. Значит, обязательно работа следователя и раскрытие сопровождалось работой оперативных органов. Это милиция. И сначала нужно было выяснить, кто пострадавший, потом выяснялись сразу же, кто знакомый, конфликты, кто кому чего говорил, почему это могло произойти, кто заинтересован. Это огромная работа оперативного аппарата.
Но рано или поздно по некоторым делам все равно же принимается решение, что это так называемый висяк. Вот как это решение принимается?
Висяков было крайне редко, такое решение не принимается, потому что обязанности постоянно в расследовании дела можно только приостановить за розыском, если ты выполнил все необходимые следственные действия. Такие, что когда злодей все-таки попадется через 5, там, через 10 лет по тяжким преступлениям, его просто берут и вот говорят, да, вот видите, вот это совпало, вот группа крови соврала, вот отпечатки пальцев, вот опознание, вот фоторобот, еще что-то такое.
Угу.
Поэтому вот такого понятия, ну, был термин бытовой, такой оперативный сленг, что это висяк, что сложно будет поднять, но вообще задача ставилась, чтобы нераскрытых преступлений не было. Ну, такие случаи бывали, конечно.
А вы после того, как закончили учиться, у вас никогда не было решений или вилки, или каких-то сомнений пойти не в прокурора, а в адвокаты, например?
Ну, в адвокаты попасть было практически невозможно, но я о карьере адвоката не думал. У меня было предложение идти в райком партии работать, у меня было предложение в Министерство морского транспорта, и я вот все-таки решил, взял свободный диплом, и в порядке исключения, как мне сказали, потому что университет Дружбы народов был подозрителен для органов прокуратуры, его не было в списках Минвуза СССР. ВУЗ был политический, и мне сказали в кадрах, что мы вас берем в порядке исключения.
Mm-hmm.
Да.
А как, ну, все-таки объясните мне, как вот вы сомневались, если у вас были разные варианты, как было принято решение именно прокуратура?
Ну, вообще я всегда сам все взвешиваю, принимаю решения, все плюсы и минусы, и делаю так, что потом я никогда не жалею о принятом решении. На тот момент, когда я его принимал, оно было единственно правильным. Точно так же я потом через 8 лет ушел из прокуратуры, все взвесив, все просчитав, и понимаю, что дальше я там работать не буду.
А можете тогда сравнить плюсы и минусы работы в прокуратуре, как вы их видели в начале, когда собирались идти в прокуратуру, и плюсы и минусы работы в прокуратуре на тот момент, когда вы уходили?
Вы знаете, когда я работал следователем, я был процессуально самостоятелен. Это действительно так. Я приезжал на место преступления, я просил всех генералов покинуть место, иначе мне придется вот у них потом окурки их собирать или еще что-то такое. И я принимал решения, я отвечал за них. А последние 2 года я работал зампрокурора района, и моя работа, и ко мне неплохо относились. Я по итогам там к 70-летию советской власти один из 2 лучших следователей в Москве был. Вот. Мне нравилась моя работа, я с удовольствием ею занимался. А последние 2 года я работал уже зампрокурора района, и моя работа оценивалась по тому, сколько преступлений совершено. Это самое страшное, что происходит. Почему я до сих пор боюсь, чтобы работу правоохранительных органов перестали оценивать по палкам, сколько преступлений совершено и сколько раскрыто. Угу. Их можно бить только за то, что если они совершили эти преступления. А все остальное, они должны возбудить уголовное дело, провести все необходимые следственные действия и ждать, когда злодей попадется. И когда приходили проверяющие, мои шутки, что я по этим преступлениям у меня алиби, я или дома, или на работе, они говорят, ну вот, дошутишься. Ну, прислали проверку, там, плохие показатели, еще что-то такое. Ну, не тронули с первого раза, сказали, что потом сделаем комплексную проверку. Ну, я не стал ждать, когда комплексную сделать. Я просто взял, ушел, это был 91-й год. Это было 1 августа 91-го года.
Хорошее время, да, чтобы идти из прокуратуры.
Я был не первый, но после меня ушли еще больше.
И это никак не было связано с политической ситуацией в стране?
Никак. Через 18 дней состоялся путч, но у меня уже рапорт был написан, и это ничего не изменило.
Интересно.
Ну, правда, немножечко
удивительное совпадение.
Да нет, ну, у вас какие-то подозрения, что я организовал что-то?
Нет, уважали, да, на все вроде, я запомнила.
На это точно.
Хорошо.
Поэтому это я уже был в другом положении, и меня просто это не устраивало. Я понял, что я не смогу быть хорошим прокурором с хорошими показателями. Потому что я буду регистрировать все.
А в вашей работе в прокуратуре были моменты, когда вам приходилось принимать решения по какому-то жесткому конфликту с коллегами? Ну, ведь разные бывают ситуации. А у кого-то там друг попал случайно в подозрение, еще какое-то. Вот такие моменты.
Вы знаете, такие вещи были не приняты. И вообще таких случаев я не припоминаю. Чтобы кто-то что-то обратился, это было недопустимо в той прокуратуре, в которой служил я.
А межведомственные какие-то конфликты бывали?
Ну, межведомственные. Органы КГБ и милиции внимательно следили за прокурорскими. Вот, прокурорские и милиционеры внимательно следили за КГБ. А КГБ и прокуратура внимательно следили за милицией. Чтобы, не дай бог, что-то не кто-то, и принимали вовремя какие-то меры.
По кругу, я смотрю.
Ну, это нормальная система, когда несколько источников информации, несколько источников борьбы со злом.
И прежде чем мы перейдем к моменту вот вашего ухода из прокуратуры, что было дальше, я вообще хочу совсем назад вернуться, в момент, когда вы окончили среднюю школу и пошли работать электриком.
Я поступил на вечерний факультет МАТИ и пошел работать на завод Хрунчева. У меня была бронь, я закончил 3 курса, сдал сопромат и потом отказался от брони и пошел в армию. Тогда вот как-то было, считалось, что мужчины не должны косить, а должны все-таки вот служить родне.
И это тоже было решение?
Да, я принял решение, осознанно, даже фотографии есть, как я радостно выхожу из дома. Мама сохранила.
А заходите потом домой в таком же радостном расположении?
Ну, еще больше радости, потому что я даже себе за неделю где-то открытку направил. Вот домой, домашний адрес, ловко поздравляю тебя с возвращением домой. И через 3 дня получил, когда вернулся.
Это очень мило.
Ну, так вот развлекался. Я вот сам с собой делился радостью возвращения из армии.
Прекрасная история. Хорошо, у вас еще в... Ну, давайте уже тогда к тому моменту, как вы ушли из прокуратуры, в 91-м году, чем вы начали заниматься после ухода из прокуратуры, и было ли это уже такое... то есть вы уже точно знали, чем будете заниматься, когда уходили, или нет?
Нет, я ушел просто к одному порядочному человеку, которого я знал, он работал в милиции, он ушел тоже раньше меня, он был высококлассный профессионал, и я знал, что он глубоко порядочный человек, поэтому я вот пошел к нему, совершенно не понимая, что, как, что происходит.
Это кто?
Это Михаил Кершенбаум.
Так, да. И что вы делали-то?
Я вот юрисконсультом стал работать. Вот. Ну, конечно, был уже не свой кабинет с телефонами, это был стол и компьютер на двоих, но это было вот интересно.
Вы занимались, ну, судя, по крайней мере, по официальной биографии в интернете, вы специализировались на защите прав граждан.
Вы знаете, работая у Михаила, я еще параллельно, у меня было где-то 5-6-7 точек, где я работал, консультировал как юрист.
Угу.
Я единственное за эти 3 года никогда никого из злодеев не защищал. Я отказывался кого-то из обвиняемых идти и защищать. Это
вот
была моя
позиция.
А как вы принимали
такие решения, что вот этого я буду защищать,
Я не был официально адвокатом, просто занимался такой адвокатской деятельностью. А в коллегию адвокатов я не поступал. У нас была просто юридическая фирма, и мы занимались консультациями. Организации, людей. И когда обращались, я отказывался кого-то вот защищать и идти там в суд на следствие.
То есть вот тот самый принцип, когда вы говорите, который не работал в прокуратуре, нравится мне человек или не нравится, он стал работать уже, когда вы из прокуратуры ушли.
Не человек, то, что он делал. Я не мог себя после прокуратуры заставить. Я объяснял, что, вы знаете, вам надо было ко мне подойти пораньше, до того, как вы что-то собирались сделать. Я обязательно вас бы правильно проконсультировал.
Что вам грозит за это преступление? Прекрасно.
Ну, не мог.
В самом начале, как раз когда выбирали свой жизненный путь, что карьера адвоката никогда вас не привлекала. Но юридические консультации такого рода, это, в общем, близко к работе адвоката.
Ну, адвокат – это особое положение юриста в нашем обществе. Это представитель общественной организации, который не подчиняется государству, у которого нет ни пенсии, никаких обязанностей. Он вольно созданный, существующий, независимо от государства. Но государство дает ему право быть защитником интересов граждан в ходе следствия и в суде. Вот такой статус адвоката я не получал.
А не было желания стать адвокатом? Почему? Вот уже после того, как вы ушли из прокуратуры, уже вы-то знаете все вообще, как все работает, и могли бы стать хорошим адвокатом.
Не появилось.
А, то есть вы прям...
Наверное, вы просто хотели оставаться частью государства.
Я хотел оставаться самим собой. Потому что там, действительно, будучи адвокатом, невозможно отказаться от клиента.
В смысле невозможно отказаться?
Ну, если тебе поручили защиту, ты обязан защищать этого человека, нравится он тебе, не нравится. Вот это для меня было невозможно.
И поэтому в 93-м году вы пошли избираться?
Нет, я работал со многими организациями, в том числе я консультировал моих знакомых еще по комсомолу, депутатами Киевского районного совета. Они меня познакомили с Сергеем Вишенковым, Царством Небесное. Вот я как юрист работал, помогал. Я регистрировал документы движения «Выбор России» в Москве. И потом, когда был распущен парламент и готовились новые выборы, Сергей Юшенков вот порекомендовал меня как юриста для того, чтобы я от движения «Выбор России» баллотировался в Московскую городскую думу. Когда я спросил, что это такое, он говорит, я сам не знаю, но там нужны юристы.
Вы не принимали даже решение стать депутатом?
Нет,
просто не понимали,
нет,
куда
нет,
вы
идете? Секундочку. Я знал, что такое депутатская деятельность. У нас была практика даже в Моссовете в 80-м году. Вот. Но я представления не имел. Правда, то, что я видел в Киевском райсовете, когда я приходил, когда там обсуждались вопросы, мне было очень грустно. Но вот здесь уже...
Так,
известно,
чтобы было весело.
Ваш сарказм понять, потому что вы не были ни там, ни там, мы даже не были в заседании городской думы ни разу.
На ваших каких-то мероприятиях
не хватило. Это были
вы
на слушании.
Как вы
звонили. Они вам очень понравились.
Как вы звонили в полицию, я помню. Мы сейчас прервемся на новости и через 5 минут вернемся.
Разбор полета.
Продолжаем программу «Разбор полета». Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева. И у нас в гостях председатель Мосгордумы Владимир Платонов.
Да, мы прервались как раз на том, что было решение или не было осознанное решение идти в депутаты.
Да, конечно,
я так и не поняла.
Осознанно было.
Или это было осознанное решение пойти куда-то неведомо куда?
Нет, это было решение. Я понимал, что такое депутаты, что такая работа. Я не знал ни деталей, потому что никогда депутатом я не был. Но меня хотели избрать депутатом, но потом передумали. Там же из одного избирали. А получалось, что я на год раньше закончил учебу в университете, а там должен был быть депутат. А я уже переставал депутатом, поэтому вот меня не выдвинули. Я совершенно осознанно пошел вот смотреть, избираться в Московскую городскую думу, избрался, и вот так получилась работа.
Избрались, и в 94-м году первый раз стали председателем Мосгордумы.
29 июня 1994 года.
Июня.
Нет. Yeah. А 10 июля вступил в должность.
Обсуждали, какие шансы вам до 20-летия это доработать на должности? Выборы просто, выборы же будут в 2014 году в Мосгордуму.
Да?
Да, я что-то слышала об этом в новостях на радиостанции.
Ну, вы спросите у меня, я вам скажу.
Ну,
выборы будут 14 сентября 2014 года.
Да, 20 лет отпразднует Владимир Михайлович.
Да.
Ну, на самом деле...
Вы пойдете?
Конечно. Нас пригласите же, правда?
Смотрите, на самом деле... Я чувствую, нет.
Если серьезно, председатель Московской городской думы и депутаты Мосгордумы, то есть насколько разные это должности и чем они отличаются по ответственности по принятию решений?
Дело в том, что создавая Московскую городскую думу как представительный и законодательный орган власти, мы учитывали весь опыт Моссовета, положительный, отрицательный. Я сам не застал, мне рассказывают, что там было 6 уровней депутатов, начиная от просто депутата и заканчивая председателем Моссовета. От этого зависело, значит, машины, кабинеты, место отдыха, зарплата, отсутствие зарплаты и прочее, прочее, прочее. Вот мы сделали так, что депутаты все Московской городской думы равны. У них одинаковая зарплата, у них одинаковое обеспечение транспортом, бумагой, кабинет побольше, потому что приходится принимать, помощник на одного больше для работы по думе. А так это все в одинаковых условиях, всем созданы одинаковые условия. Вот такой орган власти, Московская городская дума, был создан в 1994 году. И до сих пор работают. Такие же все принципы, они соблюдаются.
Это было до того, как вас избрали председателем, все это сформировалось?
Ну, это сразу же, с первого заседания мы стали создавать такие условия для того, чтобы вот у каждого депутата были все равны в одинаковых условиях и имели одинаковые возможности для работы.
Хорошо, вас кто-то выдвинул в председатель или вы сами хотели?
Ой, вы знаете, там целая история. Нет, я не хотел, мне предложили, я отказался сначала, потом меня попросили не отказываться.
Так, а можно поподробнее? Почему вы отказались?
Поподробнее.
И что за аргументы
Я боялся перестать быть юристом, а превратиться в администратора. Потому что, работая депутатом, я возглавлял комиссию по законодательству, безопасности и борьбе с преступностью, так называлась эта комиссия. И я как юрист работал. Вот, и я боялся, что, став председателем, я просто перестану быть юристом.
Почему вы поменяли свое решение и все-таки согласились?
Коллеги меня убедили, что вот надо этим заняться, возглавить. На первых выборах меня кинули, 2 голоса не хватило. И я сказал, что все, больше не подходите ко мне. Так пришел один мой коллега и сказал: Вовка, ты не червонец, чтоб всем нравиться. Большинство за тебя проголосует, поэтому работай.
Ну, а вот этим принципом я руководствуюсь. Большинство проголосует.
Ну, есть же и какие-то депутатские группы, там что-то решают, обсуждают. Люди как-то заинтересованы, кто будет председателем, кто будет возглавлять какую-то комиссию. Это же целый такой трудовой коллектив со всеми радостями и вот развлечениями политическими.
И что, так спустя 20 лет тоже кто-нибудь подходит и говорит: Вовка, ну ты там не волнуйся, ты же не червонец.
Нет, эти аргументы не используются. Вот мне аппарат недавно подарил стенограммы всех 14 избраний и где-то там около 20 заседаний городской думы, где избирался новый председатель Московской городской думы.
Новый-преновый.
Книга зачитаешься.
Ну, как там, правда?
Новый-преновый.
А как там
это? Это надо читать, это не расскажешь.
Нет, ну
как? Обсуждения, интриги, выступления, несколько кандидатур, где 3-4 человека всегда участвовали в выборах. Был первый тур, потом второй, потом никто не избирался, потом новые выдвижения, новый тур.
Потом шел белый дым, потом наконец-то избрали.
Нет, там без дыма и без голодания, все нормально. Но это действительно, это уже история Московской городской думы.
Но каждый раз вы принимали для себя решение, что вы пойдете на новый виток.
Ну, конечно, да, это меня не связывали, ничего, это осознанно было.
Нет, я имею в виду, что это не было таким, ну и вот, и дальше, и продолжаем. А каждый раз вы вот сидели, принимали решение, как в этот раз я...
Да, я принимал решение, и коллеги поддерживали большинство. Но ведь, понимаете, это же просто все. Если большинство тебя поддерживает, ты работаешь. Если большинство тебя не поддерживает, ты не работаешь. Хочешь ты, не хочешь. Это никакого значения уже
есть
не имеет.
Есть же какое-то внутреннее ощущение удовлетворения от работы и неудовлетворения от работы. Это же тоже влияет на принятие решения.
Ну да, конечно. На этой должности можно больше делать добрых дел.
Хорошо, на этой должности?
На этой должности я был в течение с 96 по 2001 год в Совете Федерации. Там мне удавалось делать то, о чем я только в прокуратуре мог мечтать. Я участвовал в подготовке Уголовного кодекса. Вот, будучи следователем, зная, что вот это так надо, вот это сделать, я не мог ничего сделать. А здесь я реально вот на это влиял.
А расскажите тогда, сейчас немножечко мы прервем наш разговор про работу в Мосгордуме. Расскажите про написание законов. Там же нужно сомневаться вообще над каждым словом, которые вы утверждаете.
Это излишне сомневаться на каждом словом, это работа, это никуда.
А запятые?
И запятые тоже. И формулировки тоже. Дело в том, что законопроект готовится, как правило, в недрах исполнительной власти. Или в недрах какого-то ведомства, которое занимается этим вопросом.
Да, она вам передает на утверждение Совет Федерации.
А вы про Совет Федерации? Тогда там другое. Я про город рассказываю.
А вы про город.
А потом поступает это в парламент, в Московскую городскую думу, например. Мы этот документ направляем всем субъектам законодательной инициативы, в том числе прокурору города. Это наше ноу-хау, чтобы прокурор региона был субъектом законодательной инициативы. Если это финансовый документ, это контрольно-счетная палата. Направляем Мосгорсуд, арбитражный суд, другим участникам законодательного процесса, экспертов привлекаем, проводим слушания. И вот мы получаем информацию, что в этом документе нужно менять. И мы вносим поправки. И вот, изменяя проект, работая над проектом, через поправки в первом и втором чтении, получается тот закон, который нужен.
А если говорим про Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Гражданский кодекс и так далее, вот там-то как? Там же, наверное, еще сложнее.
Ну, там работа Государственной Думы. Государственная Дума точно так же в трех чтениях принимает этот законопроект. А потом этот документ поступает в Совет Федерации. И полномочия Совета Федерации одобрить документ или отклонить.
Это понятно.
Это, дальше следует, если мы, например, отклонили, то тогда мы уже полноправно, ну и мы и раньше могли подавать поправки к любому законопроекту от Совета Федерации, а там Совет Федерации просто говорит, что вот мы считаем, что этот документ может быть принят только в том случае, если вот эти поправки будут приняты и внесены в документ. Они могут преодолеть вето Совета Федерации, тогда вето президента может быть.
Сейчас некоторые...
На самом деле это интересный процесс, мало кто разбирается, понимает больше каких-то подозрений, обвинений, но этот процесс ничем не отличается законодательным процессом в других странах. Именно так рождаются законы.
Ну, о том, как рождаются законы, принимаются законы, например, Государственной Думой.
Вы знаете
это,
все.
Наверное, какой-то отдельный разговор.
Да, с тех пор, пока трансляции запустили, мы стали знать больше.
Мы стали знать больше о бегании между рядами, там вот эти карточки, отмечения.
Дискуссии. Давайте так. Дискуссии. Давайте
Нет, я хочу сказать про другое.
Вы были в Московской городской думе?
Да, мы были.
У нас каждый голосует своей карточкой.
У вас даже трансляции тут мы видим.
Хорошо.
Про открытость трансляции мы еще поговорим. Вот сейчас некоторые люди говорят о том, что нужно менять уголовный кодекс. Вот нужно менять его. Вы согласны с этими людьми? Или вот тот закон, который был принят тогда, и сейчас он...
Вы знаете, есть, конечно, люди, которые готовы все менять. Я, например, мне заявили, что надо изменить устав города. Я говорю, а вы читали? Да нет, зачем? Его же менять надо. Я говорю, ну очень просто, вы его измените там года за два, а потом выяснится, что новый документ хуже старого. Вы все-таки прочитайте, что есть, скажите, чем недовольны. Вот точно так же тем людям, которые хотят менять уголовный кодекс, надо им сказать, какие статьи их не устраивают. Потому что принять уголовный кодекс, любой кодекс, любой закон, это очень тяжелейший и ответственный труд. Поэтому вот просто так поменять, ну, это легкомысленно как минимум, подозрительно легкомысленно. А если есть аргументы, какие статьи надо внести, что надо изменить, то, пожалуйста, с предложениями обращайтесь или в Госдуму, или в Московскую городскую думу.
Если вернуться к работе Мосгордумы, за 19 лет, что вы возглавляете ее, решение стало принимать сложнее или проще?
Дело в том, что работать стало легче, потому что первоначально документы вносились, и было больше конфликтов. Мы не принимали в первом чтении документы, мы не принимали там поправки, еще что-то. Вот с годами согласованность действий между исполнительной и законодательной властью стало больше. Чувствовали, что документ не пройдет, его отзывали. Нас привлекали к работе над законопроектом, и то, что нужно было потом вносить в качестве поправок, мы вносили сразу в тот проект документа, который есть. Поэтому здесь согласованность, и сейчас работа легче. Например, вносится законопроект, к нам приходят на слушание, на комиссию, на фракцию, выслушивают замечания, и перед принятием документов в первом чтении вносят те замечания, которые мы уже озвучили.
А если говорить про так называемый человеческий фактор, вы во время нашего разговора сказали, что вы не хотите быть адвокатом, потому что хотите сохранить себя, хотите выбирать, с кем общаться, ни с кем, ни, там, кого защищать, кого не защищать.
Я так не говорю.
Хорошо, давайте так. Остаться с собой, вы сказали. Остаться с собой.
Ну, конечно.
За 19 лет работать-то приходилось с разными же людьми, наверное, и теми, которые вам были не очень приятны. Вас это никогда не останавливало?
Нет, конечно. Дело в том, что и адвокат даже не может выбирать, с кем он работает, а в Московской городской думе вообще быть ничего не может. Ты работаешь с теми, кого избрали москвичи.
Да, но это Мосгордуме 19 лет.
Нет, ну, несопоставимо, честное слово. Я вам объясню, почему я не пошел, не занимался адвокатской деятельностью, а здесь совершенно другое. И мы с коллегами сразу определяемся, что мы друг к другу можем относиться как угодно, но мы избраны для совместной работы. Вот закончится полномочия, можете не здороваться. Но здесь обязаны уважительно в рамках регламента работать над законом. Это поручение москвичей. Другого ничего быть не может.
Но когда формируется список партии «Единая Россия» на выборы в Мосгордуму, вы же принимаете участие в том, какие люди будут входить в этот список? С какими людьми вам потом придется работать
в
Мосгордуме?
Нет, конечно. Проводится праймерис, и там уже коллегиально вносятся от партийных организаций те люди, которые должны... Вот такого, что, во-первых, я и сам в этом списке наравне со всеми. Сначала я избирался депутатом Московской городской думы, а потом уже, если большинство согласно было, избирали председателем. Поэтому каких-то вот решений этого суда, этого туда мне просто не могло быть.
А к вам наверняка обращаются жители города Москвы, к вам, не к Мосгордуме, а к вам.
Ну, конечно, у меня прием населения,
да, да. Вот,
приемный в округе и в партии.
Как вы принимаете решение, что вот здесь вы поможете, а здесь, в общем, не поможете?
Ну, дело в том, что я сначала смотрю, это требование законно или незаконно. Если приходит мужчина и говорит, что помогите с квартирой, выясняю, что в первом браке он оставил одну квартиру, а во втором браке у него тоже проблемы, тоже он там жить не может. Я объясняю, что город никак ему не может предоставить жилье. И, конечно, я это отказываю. Есть требования какие-то незаконные, ну, явно незаконные, вмешаться в деятельность суда или еще что-то такое. Я сразу отказываю.
Ну, помимо
а вот есть вот, факта. Когда люди приходят, ну, пришла гражданка и говорит, меня осудили незаконно, я не виноват, начинаю разбираться. Выясняю, что действительно 2 года назад вынесен приговор в отношении ее, он незаконен.
Ну, вы же
законодательная власть. Это мое личное мнение. И я единственное, что грамотно помогу составить и помог составить заявление в Московский городской суд. И председатели Московского городского суда вынесли там протесты. Я уж не помню, как это называлось, но то решение суда было отменено, она была оправдана. И ей еще компенсировали моральный ущерб.
Я говорю, как
я просто разбираюсь, случаях. Я разбираюсь в каждом конкретном случае. У меня помощники, бывшие прокурорские, там юристы обязательно. И я вообще дорожу этим, и мне помогает во всем разбираться. Потому что нельзя объять необъятное.
Владимир Михайлович, а вы сами себя как характеризуете в большей степени? Вы политик, вы администратор, или вы все же юрист?
Я юрист, работающий в политике.
Администратором.
Как Дмитрий Медведев?
А какой я администратор?
Вы как Дмитрий Медведев, юрист, работающий в политике?
Секундочку, я не знаю, как Дмитрий Медведев. Вы спросили меня, я вам ответил. А здесь больше у председателей не административные функции, они минимальные. Я не являюсь ни распорядителем кредитов, ни подпись в банке, я не решаю, где чего купить, где кому чего принести, какие там вещи поставить, это самое. Я эти вопросы не решаю. Я являюсь, вот как по-вашему, это модератор вот заседания. Угу. Обязанность председателя вести заседание, чтобы были поставлены все вопросы, не нарушался регламент, чтобы каждый мог высказаться и чтобы коллегиально было принято то решение, которое устраивает большинство, и все это оформить. Вот они небольшие обязанности председателя Московской городской думы. Я не администратор.
Приходилось ли вам как депутату Мосгордумы, который голосует, вы же тоже голосуете, правильно?
Конечно, я голосую как депутат. У меня нет два голоса, как у председателя.
Как депутату Московской городской думы принимать решения, которые вам кажутся неправильными, но большинство, они как бы вот...
Не-не, сейчас, секундочку.
Для себя, значит, за свой голос.
Сейчас я вам все объясню. Значит, я отвечаю за каждое свое решение, за которое я голосую. Есть решения, которые принимаются, в том числе и партийные решения, но партийные решения предварительно обсуждаются. И если есть какие-то заведомо невыгодные, ну, было немало случаев, когда мы возвращали документы, когда мы голосовали против. Я же сказал вам, что сейчас изменился законодательный процесс, и нас больше слушают и не вносят заведомо тот документ, который не пройдет через Московскую городскую думу.
Вот я понимаю.
А я вам ответил. Я всегда...
личного конфликта внутреннего с решением фракции ни разу не было.
Нет, секундочку. Вы меня не услышали. С тем решением, за которое проголосовал я.
Ну да, об этом и речь, собственно.
Да. Вы, ну, то есть, из этого исходите.
Ну, то есть, понимаете, да, у нас просто ваши коллеги здесь, коллеги в смысле по партии Единой России, uh-huh. периодически появляются в этой uh-huh. студии, мы их спрашиваем, они принимают решение то или иное. А им говорят, ну как же, вот мы собираемся в фракции, вот фракция приняла решение,
да,
и все, мы не можем пойти против.
Секундочку, но надо быть справедливым перед тем, как фракция выскажет свое мнение. Она же не просто так сидит и думает, как бы за это проголосовать. Как вот так? Нет, спички вытягивать. Уже готовы и внесены решения на комиссии, собраны все заключения, все предложения, учтены все плюсы и все минусы. У нас были случаи, когда отзывались документы. Дорожный сбор, налог мы останавливали, и он не применялся, потому что на фракции были против.
Насколько вы... Лично вы ориентируетесь на мнение горожан в этом вопросе? Например, когда принимается какой-нибудь законопроект, который касается непосредственно, естественно, города и того, как он будет функционировать, вы видите, например, перед зданием Мосгордумы пикеты, митинги и открытые письма и сбор подписей. Люди против. Вот как вы с этим?
Спокойно.
То есть для вас важнее вот эти вот...
Для меня важнее то, что я избран депутатом Московской городской думы от такого-то округа. И перед ними я отвечаю за все мои решения, все голосования. Я готов ответить за каждое свое голосование. То, что не может быть, чтобы люди, собравшиеся 10-15 человек по каким-то мотивам, могли отменить. Вот, изменить как-то ход, достаточно одного голоса, который скажет, вы знаете, здесь ошибка, и мы эту ошибку исправляем. А если бы каким-то мотивом политическим, еще что-то такое, на заказ пришли, еще как-то хотят оказать воздействие, но это не может служить основанием для того, чтобы было какое-то другое мнение. И вы знаете, я вам честно скажу, вот эти приходы порой, они организованы чисто по политическим мотивам. Там ничего другого больше нет. Когда один из партийных людей, которые там борются за что-то, вот пришли и сказали, вот вы там устроили пикет, мы пригласили его, давайте мы выясним, вот у вас есть предложение, еще что-то. Он говорит, нет. Я с пикетами работаю, а не с вами. Мне неинтересно с вами работать. И он больше ушел дальше работать с пикетами. Но, чтобы выслушать... Ну, вы понимаете, в чем дело? Есть система, которая позволяет не ошибаться. Например, пришли люди собирать подписи. Они не согласны. Они оформили это неправильно. Мы им об этом сказали. Но мы сказали, эта тема, которую вы поднимаете... Она непростая. Мы один раз ее уже обсуждали, были разные мнения. Но был протест прокуратуры, мы пошли в прокуратуру на встречу. Но мы пригласили их, им не надо было собирать 50 тысяч подписей, мы их пригласили с ними, составили новый текст, мэр внес свои поправки, и мы приняли тот закон, который нужен москвичам. Нет такого, что ты пикетчик, иди отсюда. Важно, что люди говорят. Порой то, что говорят на пикетах, это нельзя принимать. Или нельзя делать, что они просят. Потому что чисто политическая мотивация.
Владимир Михайлович, вы были представителем Мосгордумы и в тот момент, когда отменили выборы мэра Москвы, и в тот момент, когда вернули выборы мэра Москвы. Какое решение было более сложным для вас?
Понимаете, в чем дело? Оно было безысходным, потому что это было решение федерального законодателя о том, что нужно сделать. И когда это решение принималось, была мотивация, и мотивация была такая, важная, убеждающая, что от этого нужно отказываться. Москве, может быть, и не нужно было это, но были другие регионы. И это вводилось для всей России. Нельзя говорить, что Москва вернулась к той же системе. Это новая совершенно система, потому что если раньше были просто прямые выборы и невозможность досрочного прекращения полномочий по инициативе граждан, то теперь этот прямые выборы, но уже есть этот закон и есть такая возможность.
То есть, поэтому... вы понимаете, да, два диаметрально противоположных решения, ни одно из которых у вас не вызвало вот этой вот...
Я вам объясняю, что на тот момент мотивация отказаться от этих выборов для России, не для Москвы, а для России, была обоснована. Потому что президент получил возможность контролировать, кто приходит, и досрочно прекращать их полномочия. И такие случаи были, потому что... К тому моменту появилось одно. Есть харизма, приходят и не знают, что делать. И люди страдают. А им говорят, а вы терпите, вы же бы голосовали. Поэтому терпите 4 года. А люди не хотят терпеть. А сделать ничего нельзя было. Когда президент взял на себя эту обязанность и разделил с парламентом, это было обосновано, это было мотивировано. Изменилась ситуация, и уже есть возможность, я говорю, досрочно прекращать полномочия, это уже другая ситуация. Другие мотивы.
За время работы в Мосгордуме у вас не было желания... прекратить работать депутатом?
Если бы у меня было такое желание, я бы его реализовал.
То есть, вы же понимаете...
Я же вам ответил.
А вы для себя как-то моделировали ситуацию, при которой примете решение уйти?
Что-то такое вот...
Вот что станет последней каплей?
Вы знаете, в чем дело? Насчет последней или первой, непонятно. Я решаю проблемы по мере их поступления. А сидеть и загадывать, как что, вот не той бы улицы пошел, не встретил, не нашел, я не любитель, жалко на это тратить время.
Хорошо, тогда...
Кроме желания работать, чем хороша представительная власть, самое главное для этого решения нужно мнение москвичей. Потому что желающих в парламенте работать много, а вот все-таки решение выносят москвичи. Поэтому здесь я совершенно спокоен.
Хорошо, тогда последний традиционный вопрос в программе «Разбор полета». Над каким решением вы сомневаетесь, раздумываете сейчас?
Такая передача веселая, вы улыбаетесь.
Так скажите.
Жениться в третий раз или нет?
Ого! Ничего себе! Представляешь, вот сейчас девушка слушает которую это касается, да, и она падает в обморок.
Ну, если она знает, что это ее касается, конечно. Ладно, можете сделать предложение в прямом эфире, если хотите.
Но он же раздумывает,
это спасибо вам большое
она
за вашу доброту.
Она же не сомневается, ну что ты, ну...
Слушайте, вот вы спросили, я ответил, вы начинаете смаковать.
Но
это, кстати, кто куда упадет и в обморок.
Один из стандартных ответов в нашей программе, я такого больше не помню. Спасибо вам большое. Представитель Мосгордумы Владимир Платонов был у нас в программе «Разбор полета».
Всем и вам спасибо.
«Разбор полета».